Праведный Бог, Отец, как и Манны всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Сегодня вечером мы служим первую пассию в 18:00. Это такое уставное богослужение страстям Господним, на котором читается акафист страстям Господним и читается Евангелие. Евангелие 4, поэтому пассии тоже служится 4 обычно. В этом году мы будем служить 3, потому что последняя пассия совпадает с всеночным перед Благовещением Пресвятой Богородицы. И поэтому там будет не пассия, а всеночный день. Значит, сегодня вечером пассия 18:00. На следующий день у нас ежедневно будет совершаться богослужение. Постом мы начинаем утреннюю службу по будням в 7:00. В воскресенье ранняя литургия начинается в 6:20. Да, не в 6:30, как обычно, а в 6:20 пораньше, потому что служба литургии 8 лет, она подлиннее. Во вторник собору 20:00. Ну, во-первых, просьба приходить за 15-20 минут до начала и записываться, если что, в ящике, чтобы потом не задерживать, чтобы потом во время собора уже не было никаких хождений по храму, записи и так далее. То есть за 15-20 минут надо прийти, записаться. Во-вторых, не опаздывайте. Если вы будете опаздывать, к сожалению, мы вам откажем собор и предложим прийти на следующий собор. Опаздывать нельзя. В среду в литургии Преображения даров вечером 18:00. Это не просто на такой литургии причаститься, потому что Евхаристический пост начинается в полночь, 12:00. Мы перестаем есть и даже пить и постимся до причастия весь день. То есть ничего не вкушаю, ничего не пью. Не надо потом, мои хорошие, приходить и говорить, что я там выпила воды, сказать, я там немножко позавтракала. Такое благословение священное начало. Эта литургия, в принципе, служится в свое время. Она должна служиться в вечернее время. И всегда, во все времена, христиане выдерживали этот пост евхаристический и причащались. То есть с полуночи мы ничего не едим и не пьем, чтобы причаститься в среду до вечерней литургии Преображения даров 18:00. В пятницу, кто не может так поститься, то в пятницу литургии Преображения даров в 7:00. Ну, тут тоже обычный пост, полуночи, как бы сказать, но гораздо раньше будет причастие. В субботу, 22 марта, это будет третья суббота Великого Поста. Полагалось бы родительская суббота, вторая, третья, четвертая неделя субботы Великого Поста, но 22 марта выпадает на день памяти сорокамучеников Севастийских, поэтому будет служба им, а не родительская суббота. В воскресенье две божественные литургии, ранее в 6:20, как я сказал, позднее в 9, и вторая пассия 18:00. Еще мы приглашаем вас участвовать. 29 марта и 12 апреля мы проведем Приходскую субботу, будем готовить храм к Пасху. Кто может участвовать, мы всех очень ждем, потому что помощь нужна. За год храм, конечно, сильно пачкается, и надо приводить в порядок в Пасхе. Кто готов поучаствовать, обращайтесь к Елизавете. Еще мы открываем набор волонтеров для Великой Субботы. Всегда в этот день приходит очень много людей в храм, и новых людей приходит освящать ключи, Пасхи, яйца. И мы без помощи волонтеров, конечно, не справимся. И наши дорогие прихожане, помощники, просим вам тоже участвовать в этом. Записаться можно также у Елизаветы. Вкушение пищи в этом, на этой неделе без масла. Среда и пятница, понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье можно вкушать пищу с маслом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповедь от Мадрида Христианкина во вторую неделю Великого Поста. Память святителя Григория Паламы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний день, други наши, Святая Церковь называет неделей святотворных постов. Богослужение этого дня, напоминание всем нам о греховном состоянии человечества, вновь звучит евангельская притча о блудном сыне и предлагается усердно продолжать свои великопостные труды. Ну, вот это немножко такое изменение, которое произошло у нас в богослужении. Сейчас читается притча о расслабленном. Не притча, а чудо Господа исцеления расслабленного. Вот. Но вообще с древности во второй день поста читалась притча о блудном сыне, повторялась. Предлагается усердно продолжать свои великопостные труды. Также встречается православное учение фессалоникского архиепископа Григория Паламы о посте как средстве благодатного озарения. Православие светильничает церкви утверждения учителю, монахов доброта, богословов поборничий непреоборимый, Григорий чудотворчий фессалоникская похвала. Так именует его Святая Церковь. Причина исключительного отношения к этому иерарху ясно выражена в словах тропаря. Его труды и борения вышли за пределы его личного подвига спасения, вышли и за пределы его времени. Он стал непоколебимым столпом церкви, оказав великую пользу и помощь всему православному миру. И если в первую неделю Великого Поста мы празднуем торжество православия над всеми ересями, и это общее торжество всех православных христиан, то в настоящую неделю церковь вспоминает о победе православного подвижнического аскетического учения по преимуществу подвижников-монахов. Начиная со второго века христианства, в церкви начали появляться разномыслия, чему и должно было быть, по слову Спасителя, дабы открылись искусства. Но по действию врага Божия в разномыслии стали проникать мнения, противные божественной истине. Уже учителя упорствовали в борьбе за свое произвольное толкование, извращающее христианскую истину, становились ересиархами, расхищая Божие достояние. Они разоряли единство церкви, оставаясь в церковной ограде при своем лжеучении. И в каждое время на появляющуюся ересь являлись святые борцы за чистоту учения Христова. На Вселенских соборах во всеуслышание звучал голос Церкви Божией, утверждающий непреложную истину. В 30-е годы 14-го столетия в жизни Восточной Церкви назревали события, выдвинувшие Григория в ряд наиболее значительных вселенских апологетов православия. Для нас, дорогие мои, сейчас, когда на нашем горизонте появляются самозваные учителя разных толков, важно понимать, что именно в соборном разуме Церкви звучит голос Божественной истины. На примере же жизни Григория Паламы мы наблюдаем, как в лоне Церкви возрастают поборники истины, через какие испытания проходят они по жизни, чтобы делом и словом явить торжество Божественного учения. Григорий, воспитанный при дворе Константинопольского императора и получивший прекрасное образование в 20 лет, неожиданно для окружающих порывает с намеченным для него будущим придворного и уходит на Афон. 10 лет он провел в послушании опытом духовникам, преподобному старцу Никодиму Водопевскому и старцу Никифору. С самого начала юного послушника обучали сосредоточенной духовной молитве. Умное делание постоянно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с 4 века. А в 11 веке в трудах Семена Нового Богослова это учение получило подробное освещение и было усвоено афонскими мучениками-подвижниками, монахами. И на Григорий проникся духом такой молитвы и принял ее для себя как основу жизни. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма, а практикующие его стали называться исихастами. 10 лет провел Инна Григорий на Афоне, из них 5 лет среди исихастов строгой отшельнической обители. В 1326 году из-за угроз нападения турок братство перебралось в Салун, и Григорий, приняв сан, сам руководил общиной отшельников. Через 5 лет он вернулся на Афон в уединенный скит Веславра преподобного Афанасия. Мирные подвижнические труды афонских исихастов в 1330 году неожиданно были нарушены появлением на Святой Горе калабрийского монаха Варлаама. Пришелец возревновал на умное делание афонских монахов, объявив его еретическим заблуждением. А фаворский свет, в котором просияла божественная слава Христа, объявил тварь. Дерзкий монах поднимал насмех опытом постигнутой духовной озарения исихастов. Григорий, уже 22 года следовавший этому учению и познавшему духовную силу, сначала пытался устными увещеваниями противостать Варлааму. Но, видя безуспешность разговоров, изложил свои богословские доводы в труде «Триады в защиту святых исихастов». На русском языке они изданы как «Триады в защиту священно-безмолвствующих». Вскоре появился и общий ответ афонских подвижников на нападки Варлаама, святогорский Томас, который составлялся с участием и Григория. Волнения на Афоне приняли такие масштабы, что пришлось собирать собор, чтобы голосом церкви положить конец возникшей смуте. В 1341 году в Константинополе, в храме Святой Софии, собор осудил учение Варлаама как ересь и предал ересиарха анафеме. Церковь утвердила православное учение святителя Григория о том, что Бог, недоступный своей сущности, являет себя в энергии, которые обращены к миру и возможны для восприятия человека. Фаворский свет и свет на Синае были таинственным проявлением божественной славы, свет несотворенный и нечувственный, но явленный видимый. Именно о свете божественной славы говорили самовидцы Христа апостолы. Евангелист Лука написал о Христе: «Быть всегда молящийся видение лица Его ино», а евангелиста Матфея: «И просветися лицо Его, яко солнце». Оба они говорят о том, что для созерцающих Христа Бога Духом свет этот есть то же самое, что солнце для созерцающих чувства. Ибо другого света для ведения божества не нужно тем, которые обогащены божественными дарованиями. Тот же самый неисповедимый свет воссиял и таинственно явлен пророку Моисею на Синае, а также апостолу на Фаворе, в то время, когда Господь молился. Этим показано, что родительницей блаженного видения была молитва, что блистание происходило и являлось отсоединение ума с Богом. Удостоившийся взирать на сияние этого нетварного света принимает как бы некое участие в нем. Лицо Моисея на Синае просветилось от собеседования с Богом. Но он не сам произвел это преображение, а претерпел его, будучи осиян славой Божией. Господь же Иисус Христос сам в себе имел этот свет. Он был сокрыт у него под завесой плоти, и это был нетварный свет его божественного естества. На Фаворе Христос показал, откуда этот свет исходит у святых Божьих людей и каким образом можно созерцать его. Написано, что и святые просветятся яко солнце, то есть они увидят его не чувственными очами, но и сами, измененные силой Божественного Духа, всецело проникнутые Божественным светом узы Христа. Евангелист Иоанн, наученный Божественным откровением, говорил, что будущий вечный пребывающий град не будет иметь нужды ни в солнце, ни в луне. Слава Божия просветит его, и светильник его Агнец. А в обитателях Божественного града он сказал, не потребует света от света, ни света солнечного, яко Господь Бог просвещает я и ночи, и будет там. Святитель Григорий Палама на основе аскетического опыта афонских монахов и сикастов свидетельствовал, что от самих апостольских времен и до его дней милость Божия благодати дарует озарением нетварным светом подвижников, живущих Богу угодно. Через 500 лет после борьбы Григория Паламы с Варлаамом о явлении славы Божественной благодати в Фоморском свете оставил нам свидетельство святой нашего времени Серафим Саровский. В одной из бесед о цели христианской жизни в 1831 году он не только на словах объяснил это, но и показал зрительно, как происходит наитие Божественной благодати. Лицо его просветилось светлее свет солнца. Мотовилов, собеседник преподобного, не мог смотреть на него. А Серафим сказал, не устрашайтесь, ваши боголюбие, и вы теперь так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божия, иначе вам нельзя было бы и меня видеть таким. Так приходит познание тайны Божьих тем, кто стремится всем своим существом к Богу, очищая духовные очи от плена земных помыслов и дел. В 1341 году учение святого Григория восторжествовало, но его крестный путь не закончился на этом. Добрый во имя Христов промыслом Божьим повергся в горнило испытаний, чтобы, подобно Иову многострадальному, засвидетельствовать, что верность евангельскому слову и заповеди Божьим для него дороже жизни. За время полемики между Григорием и Варлаамом появилось немало сторонников последнего и даже среди высокопоставленных лиц. Обоюдным согласием правящий император и патриарх, вопреки соборному решению церкви, обвинили Паламу виновником церковной смуты. Патриарх отлучил Григория от церкви и заключил в темницу. 3 года томился там борец за истину. Только со смертью патриарха получил праведный узник освобождение, и его возвели в сан архиепископа Солунского. Но солуняне, зараженные ересью, не приняли своего архиерея, и ему пришлось несколько лет странствовать по миру. В одну из поездок в Константинополь, галера, на которой был святитель, попала в руки турок, и в течение года его продавали на неволичном рынке как живой товар. В то время, когда Григорий Палама испытал горькую чашу рабства, ровно через 10 лет после Первого собора в 1351 году вновь собрался Блохерский собор и опять засвидетельствовал православность учения Григория Паламы. Только за 3 года до своей кончины вернулся святитель своей кафедры к своей пастве. В 1359 году, накануне своей смерти, страдалец был утешен от Господа, получив оценку труда своего горного, своего жизненного пути. Ему явился Азна Таус со словами «В горне, в горне». Через 9 лет после его кончины на Константинопольском соборе в 1368 году при патриархе Филофее святитель Григорий Палама был канонизирован, и этот же патриарх написал его житие и службу. Так служители Божии являются великих терпений в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темнице, в изгнании, в трудах, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды. Афонский патриарх сохранил для христиан явленное самим Господом свидетельство о святости Григория Паламы. На острове Сатурнине, в день памяти Григория, враг рода человеческого через людей, на их же погибель, излил свою злобу на святого. В неистовстве, всплесками руками, одержимые в обиде. Анафема Паламе, анафема Паламе, если свят Палама, пусть утопит нас. В удостоверении славы и святости Григория Паламы и по их безрассудному желанию суд над безумцами совершился. Пучина морская разверлась и поглотила несчастных. Об этом чудесном факте свидетельствовал патриарх Иерусалимский Досифей в своем слове о любви. Нравственная сила скромного одинокого подвижника и борца за чистоту православия среди врагов истины стала орудием таинственного промысла Божьего. Дважды в год, вспоминает церковь, подвиг жизни святого Григория Паламы, и память его в рот и рог, в пример и в назидание всем нам. Аминь. Причастники будут молитвы после святого причащения. Слава тебе, Боже! Слава!